Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 27 октября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня в прямом эфире будут работать Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Джим Чалмерс обнародовал федеральный бюджет лейбористов, в котором внимание сосредоточено на снижении расходов. Узнаем подробности скоро. В бюджете обещано больше родителей и квалифицированных виз. Послушаем интервью по следам федерального бюджета с иммиграционным агентом из Сиднея Надеждой Сдельник.
Хорошая новость, конечно. По родительским визам у нас значительное изменение квоты. Она увеличена на 4000 дополнительных мест по сравнению с прошлым годом и составит 8500 мест.
Послушаем также экономический обзор о бюджете от доктора Геннадия Казакевича. И завтра в Австралийском национальном университете в Канберре состоится конференция, на которой будут обсуждать распространение идеологии так называемого «русского мира» на территории Австралии. Узнаем подробности скоро. А в Китае завершился 20-й съезд Коммунистической партии. О его итогах Ирина Бурмистрова поговорила с Леонидом Петровым, деканом Международного колледжа менеджмента Сиднее и научным сотрудником Австралийского национального университета в Канберре.
То, что произошло на прошлой неделе, то есть его переизбрание на третий срок, это экстраординарное событие и для Китая, я думаю, для региона в том числе, если не для всего мира. То есть происходит переформатирование политической структуры Китайской Народной Республики.
Это все совсем скоро. Казначей Джим Чалмерс представил свой первый федеральный бюджет, призванный позволить новому лейбористскому правительству выполнить свои предвыборные обязательства. Это происходит на фоне беспрецедентного периода экономической неопределенности, вызванной глобальной пандемией, войной в Европе и стихийными бедствиями дома. Подробности у Светланы Принцевой и новостной службы SBS.
From the Ngunnawal and Ngambri lands of Canberra to the Yuggera and Yugambeh lands of Logan and right around Australia, we acknowledge country and we commit to a voice for First Nations people.
После этого вступления с признанием и благодарностью землям коренных народов по всей Австралии, федеральный казначей Джим Чалмерс начал оглашение первого бюджета лейбористского правительства Альбанизы. Доктор Чалмерс представил бюджет, призванный позволить новому правительству определить свои направления политики до мая следующего года, когда будет принят следующий федеральный бюджет. Он сказал, что глобальный контекст приводит к тому, что этот период является большим испытанием для австралийцев. Во время сокрушительной пандемии, череды опасных и разрушительных стихийных бедствий, глобальной неопределенности и болезненного роста цен, народ Австралии продемонстрировал лучшее, что есть в нашем национальном характере. Решительные и стойкие в трудные времена, практичные и прагматичные в отношении проблем, с которыми мы сталкиваемся, оптимистичные и уверенные в лучшем будущем и готовые работать вместе, чтобы построить его. Он сказал, что ухудшение глобальных перспектив, высокая инфляция и цены на энергоносители, а также рост процентных ставок – все это влияет на экономику, и лучшая защита для Австралии – это четкий, разумный и соответствующий условиям бюджет. Он обеспечивает облегчение на фоне роста стоимости жизни. Он ответственный, но не безрассудный, чтобы помочь австралийцам, не увеличивая инфляцию. Он нацелен на инвестиции в более сильную, более устойчивую современную экономику. Начинается трудный путь по починке бюджета. В нем мы признаем, что наша лучшая защита от неопределенности во всем мире – это ответственное управление экономикой здесь, дома. Казначей заявил, что интенсивные и частые наводнения, существенное замедление глобальной экономики, высокая инфляция и рост процентных ставок способствовали широко распространенной нехватке квалифицированных кадров и падению реальной заработной платы. При этом он добавил, что бюджет обременен долгом в 1 триллион долларов и постоянным структурным дефицитом. На этот раз требуется другая ответная реакция, тот бюджет, который будет ответственным, доступным и устойчивым. Вот почему этот бюджет финансирует то, что важно, укрепляет нашу защиту от невзгод и начинает строить лучшее будущее. Доктор Чалмерс говорит, что его бюджет нацелен на предоставление более доступного ухода за детьми и более дешевых лекарств, увеличение оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, больше доступного жилья и возобновление роста заработной платы. Это пакет на 7,5 миллиардов долларов, который помогает вернуть деньги в карманы людей, помогает повысить производительность и способствует росту экономики. Но он тщательно спланирован и рассчитан по времени, чтобы избежать дополнительного давления на инфляцию. Казначей добавил, что этот бюджет выполняет обязательства, взятые лейбористами перед выборами. Более дешевый уход за детьми, увеличение отпуска по уходу за ребенком, лучший доступ к здравоохранению, более дешевые лекарства и более высокий уровень ухода за престарелыми, бесплатные места в ТЭЙФ и дополнительные университетские места, дешевая и чистая энергия, больше доступного жилья и будущее, созданное в Австралии. В бюджете также заложена подготовка к референдуму для закрепления в Конституции права голоса коренных народов в парламенте и создание Национальной комиссии по борьбе с коррупцией для восстановления доверия и честности в правительстве. Казначей сказал, что в настоящее время в Австралии такое правительство, которое понимает обязательность и срочность экономических действий по борьбе с изменением климата, а также создание плана, обеспечивающего стабильность энергосистемы и уверенность для инвесторов. Его план состоит в том, чтобы привлечь инвестиции в возобновляемые источники энергии, которые будут являться гарантом более дешевой энергии, и создание тысяч новых рабочих мест в ближайшие годы, многие из которых будут в регионах, за счет использования существующих традиционных механизмов и создания новых. Он говорит, что регионы также выиграют от стремления правительства оживить производство. Наш национальный фонд реконструкции в размере 15 миллиардов долларов поможет финансировать проекты, которые расширят нашу промышленную базу, диверсифицируют нашу экономику, создадут устойчивые, хорошо оплачиваемые рабочие места и помогут развитию наших региональных центров в производстве экологически чистой энергии, в медицинском производстве, в новых технологиях, в сельском хозяйстве, в критически важных минералах. Чтобы мы могли снова стать страной, которая что-то производит. Чтобы мы могли повысить ценность вещей, которые мы продаем миру. Доктор Чалмерс говорит, что этот бюджет также поможет создать то, что необходимо стране. Например, развить транспортную инфраструктуру, улучшить NBN для большего числа людей, расширить покрытие мобильной телефонной связью региональных отдаленных районов и районов, подверженных стихийным бедствиям. Казначей сказал, что план правительства направлен на ответственное управление бюджетом. Дефицит на 2022-2023 годы теперь прогнозируется на уровне 36,9 миллиарда долларов, что меньше половины прогнозируемых в марте 78 миллиардов долларов. Правительство заявило, что добилось этого возвращением денег от более высоких цен на сырьевые товары и занятости обратно в бюджет. Но это временная мера. Хотя долг все равно достигнет триллиона долларов, он будет ниже, чем прогнозировалось ранее. По словам казначея, бюджет призван лимитировать рост расходов, особенно пока инфляция является высокой. Он должен вернуть как можно большую часть доходов, насколько это возможно, и должен быть сосредоточен на инвестициях, которые увеличат потенциал экономики. И это, по словам казначея, бюджет обеспечивает. Австралийцы знают, что их ждут трудные дни и тяжелые решения, которые им сопутствуют. Преодоление этого периода в состоянии сильнее, чем мы были раньше, будет зависеть от лучших качеств нашего характера, нашей стойкости, нашего прагматизма, нашего сотрудничества и нашей уверенности. И прежде всего, нашей веры друг в друга. И возможности полагаться на преданное и решительное правительство, противостоять вызовам, которые слишком долго игнорировались, и использовать возможности, которые больше не будут ждать. Информация подготовлена по материалам Ники Кеннинг и службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS.
Спасибо, Светлана. А сейчас в эфире экономический обзор от доктора Геннадия Казакевича, в котором тоже речь пойдет, конечно же, о бюджете.
Здравствуйте. В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Во вторник вечером казначей Джим Чалмерс представил парламенту первый бюджет нового лейбористского правительства. Это событие беспрецедентно, поскольку предыдущий бюджет на 2022-2023 финансовый год, как оказалось позже, уходящего правительства либерально-национальной коалиции, был обнародован всего 7 месяцев назад, в марте. Уже во время предвыборной кампании либористы пообещали, что в случае победы на выборах они составят новый бюджет, отражающий новую политику и новые обещания. Теперь, прежде чем идти дальше, позвольте подчеркнуть то, что я всегда повторяю при анализе очередного бюджета. Большая часть федерального бюджета, который сейчас составляет около триллиона австралийских долларов, это продолжающие поступления в бюджет и продолжающиеся расходы на оборону, безопасность, здравоохранение, инфраструктуру и функционирование правительства. При этом доходы определяются как структурой налогов, так и факторами, которые государство прогнозирует, но не контролирует. Уровнем экономической активности в стране и в мире – и уровнем цен на основные товары, которые Австралия экспортирует и импортирует. А предметом бюджетной речи казначея, ответа оппозиции и последующих дебатов и голосований в парламенте является основанный на прогнозе экономического развития рост доходов и небольшая часть расходов на новые инициативы. Вот уточненный макроэкономический прогноз – и эту сравнительно небольшую часть расходов все сейчас обсуждают. Со времени мартовского бюджета Джоша Фрайденберга чрезвычайно плохая макро- и особенно внешнеэкономическая ситуация нисколько не улучшилась. Мировая экономика на краю сползания в рецессию. Темпы роста валового национального продукта в Австралии падают в ногу с остальным миром. Продолжается повышение цен, проблемы с энергией и глобальными цепочками снабжения. Тем не менее, по сравнению с дефицитом бюджета в 78 миллиардов долларов, который прогнозировался в марте, новому правительству повезло. Прогноз дефицита снижен до примерно 37 миллиардов долларов. И это произошло не благодаря какому-либо правительству, а вследствие очень высоких мировых цен на минеральное сырье и топливно-энергетические ресурсы, которые Австралия экспортирует. Новость хорошая, но по тому же прогнозу в конце трехлетнего периода дефицит снова вырастет до почти 50 миллиардов. И с этим нельзя справиться, пока не будет решена структурная проблема – систематическое превышение расходов бюджета над доходами. А это означает, что государственный долг будет продолжать расти. Причем в связи с ростом банковских процентов его государственного долга обслуживания вырастет до 31 миллиарда долларов в год, что больше, чем, например, расходы из федерального бюджета на здравоохранение. В марте предполагалось, что к моменту выборов инфляция начнет снижаться, Теперь оказывается, что к концу года она поднимется до 7,75% и будет снижаться до приемлемого уровня 2,5-3,5% только в течение следующих 18 месяцев. Поэтому обещание правительства помочь с ростом реальной заработной платы не находится под его контролем. Номинальная заработная плата начала расти быстрее, и этого не могло не произойти из-за дефицита рабочей силы. Но реальные заработки с учетом роста цен не смогут увеличиваться раньше, чем через 2 года, когда и если рост доходов станет опережать инфляцию. Далее. Все, что правительство подает как заложенное в бюджет новое мышление, направленное на повышение эффективности и благосостояния, звучит многообещающе. Но при этом пока либо мало деталей, либо объявленные меры по плану самого правительства начнут воплощаться в жизнь за пределами нынешнего бюджетного года. У меня есть время остановиться только на нескольких ключевых пунктах. Все мы, и правительство в том числе, хорошо понимаем, что в стране кризис нехватки и дороговизны жилья. Поэтому объявлена программа финансирования строительства миллиона единиц жилья в течение 5 лет, но начиная с 2024 года. При этом речь идет об объединении усилий федерального, штатных правительств при участии частных пенсионных фондов в финансировании. И снова звучит многообещающе, но сразу же возникают вопросы. Что значит доступное жилье? Доступное значит субсидированное? Деталей пока нет. Но очевидно, что правительство планирует давать безвозвратные или льготные ссуды и значит стимулировать предложение. А строить, разумеется, должна частная строительная индустрия. Но там, где есть субсидии, там неизбежен рост цен. Далее. На каких условиях будут задействованы частные пенсионные фонды? Ведь их задача – обеспечивать максимально возможный доход на накопление вкладчиков. А как строительство доступного жилья может конкурировать с другими направлениями инвестирования? Пока нет деталей, все это выглядит не планом, а пожеланиями. И, наконец, в австралийской строительной индустрии дефицит строительных материалов и рабочей силы. И если надежда есть, что за время до 2024 года цепочки снабжения наладятся, то для подготовки новых квалифицированных рабочих требуется 4 года. 3 из них на рабочем месте в качестве учеников. Но система ученичества в стране разваливается, потому что труд учеников оплачивается ниже прожиточного минимума. Однако о решении этой проблемы в бюджете ни слова. Некоторые другие проблемы, связанные с подготовкой кадров, в планах правительства есть. Выделяются средства для бесплатного обучения в колледжах ТЭФ по некоторым дефицитным специальностям. Университетам даются дополнительные средства для приема студентов из малоимущих семей. С другой стороны, проблема дефицита рабочей силы будет решаться, но только со следующего финансового года, путем дополнительного финансирования детских яслей для освобождения женщин. Проблема ускоренной миграции квалифицированных работников из-за рубежа будет решаться путем найма нескольких сот дополнительных работников для обработки заявлений на визы. Между тем, разочаровывает отмена большого количества проектов по развитию региональной инфраструктуры. Новое правительство считает, что это делается из соображений сокращения бюджетного дефицита. На мой взгляд, инфраструктура – это последнее, на чем стоит экономить. И в заключение должен напомнить, что это комментарии независимого эксперта, которые не отражают точек зрения ни одной из политических партий, ни редакционной позиции СБС.
Спасибо, Геннадий. Это был Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша. И в продолжении темы дополнительные $576 миллионов в течение 4 лет будут представлены Министерству внутренних дел в федеральном бюджете на 2022 год. Также станет доступно больше квалифицированных виз. Главный редактор SBS Russian Светлана Принцева пообщалась с иммиграционным агентом из Сиднея Надеждой Стельник после дам оглашения бюджета.
По следам оглашения бюджета, которое состоялось во вторник вечером, федеральный казначей представил свой первый бюджет от лейбористской партии, которая сейчас находится у власти. Поговорим о том, какие изменения нас ждут в сфере иммиграции. Там есть и хорошие новости, и не очень хорошие новости. Разобраться в этом нам поможет иммиграционный агент из Сиднея Надежда Сдельник. Надя, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Давайте, может быть, с хороших начнем. Я видела, что по родительским визам есть обновление.
Да, хорошая новость, конечно. По родительским визам у нас значительное изменение квоты. Она увеличена на 4000 дополнительных мест по сравнению с прошлым годом и составит 8500 мест. Поэтому это отличная новость, кто был в ожидании, кто уже не дождется, когда смогут привести своих родителей. Поэтому я думаю, что многие порадуются.
Это речь идет о тех визах, которые долго, да, рассматриваются, там чуть ли не 30 лет сроки были.
Родительские визы у нас в данном случае, у нас нет точного распределения по конкретным подклассам виз на сегодняшний момент, но я думаю, что скоро мы уже будем точно знать. Поэтому обычно под родительскими визами мы имеем в виду, если мы говорим о долгой визе, которая 103-я, 30 лет, мы уже, в принципе, ее и не рассматриваем. В основном мы сейчас говорим о платных, так называемых, визах. Это либо подкласс 173 последующим переходом на 143-ю визу, либо просто напрямую подачи на 143-ю визу. И отдельным особняком у нас есть родительские визы пенсионного возраста, aged parent visa, которые подаются, когда родитель находится на территории Австралии. Поэтому вот квота, да, она увеличена, но конкретно под классы мы пока не знаем.
Хорошо, спасибо. Также новости про профессиональную иммиграцию, как я видела,
да,
хорошие.
Да. Да, хорошие новости. Нам выделяют 195 тысяч мест на постоянную иммиграцию. Вот из этих 195 тысяч у нас 109 900 выделено на профессиональную иммиграцию. Сюда включаются также региональные визы. Поэтому это отличная новость, так как в том году у нас было 165 тысяч мест, поэтому значительное увеличение по сравнению с прошлым годом.
Это те профессии, которые находятся в списках, и списки, они периодически обновляются, да?
Все верно, все верно, да.
И время рассмотрения может быть изменено, потому что выделено дополнительное финансирование.
Да, Светлана, все правильно. Мы ожидаем, что сроки ожидания рассмотрения многих виз будут сокращены, потому что выделено суммарно 42 миллиона и 200 тысяч для найма около 500 новых сотрудников в течение следующих 9 месяцев, чтобы решить эту существующую, давнюю и очень актуальную проблему касательно сроков рассмотрения. Поэтому да, это существенное изменение. Также, что я хочу отметить, до 30 июня студенты могут работать полный рабочий день. Ничего не изменилось в этом направлении. Для украинцев, для тех, кто находится на 786-й визе, у них будет доступ к медике на следующие 12 месяцев, включая их близких членов семьи, которые находятся на Bridging Visa E, например. Также выделено дополнительные 600 тысяч. Это финансирование будет направлено на поддержку украинского сообщества. И это значительно поможет таким службам, как, например, SSI, Settlement Support Services, то есть и для украинского сообщества, и включая SSI. Эта сумма выделена была.
Что еще можно отметить?
По основным направлениям мы все уже затронули, то есть очень важная была новость касательно профессиональных виз. Также мы ожидаем, что будет программа иммиграции сама по себе увеличиваться в том отношении, что будет значительный поток новоприбывающих, что очень важно. И будем ждать уже каких-то новых изменений по штатам, касательно их новых квот, потому что у нас квоты были, они уже опубликованы, но, возможно, что-то будет меняться именно по штатам уже конкретно.
Что касается профессиональной миграции, сейчас все-таки выгоднее ехать в регионы?
Региональная виза интересна лишь для тех, кто, например, не проходит по бальной системе ввиду очень сложной конкуренции. Потому что региональная миграция, если мы говорим о 491 визе, она дает дополнительные 15 баллов, что существенно повышает рейтинг заявителя в общей таблице, так как он уже будет конкурировать с другими заявителями, но ввиду этих дополнительных 15 баллов. Поэтому эта опция очень актуальная. Если, например, у заявителя минимальный балл 65, а по профессии его конкретно нужно набрать минимум 80 баллов, тогда, конечно, необходимо рассматривать региональную миграцию. И всегда во всех последних релизах от департамента мы видели это между строк, что старайтесь подаваться на региональную миграцию, потому что это поможет снять нагрузку с больших городов, и мы более лояльнее будем рассматривать данные визовые заявления.
В целом, Надежда, этот объявленный бюджет чем-то вас удивил в плане иммиграционного направления? Были какие-то сюрпризы или все, в принципе, ожидаемо, и правительство сейчас нацелено на то, чтобы привлекать мигрантов в страну?
Да, все, в принципе, ожидаемо, потому что у нас уже многие из этих заявленных цифр, они были уже опубликованы, мы уже знали, что будет примерно такой ранг квот. То есть ничего нового для нас нет, но хорошая новость, что наконец-то у нас иммиграция начинает как-то активизироваться, это очень важно, и мы ожидаем, что будет больший спрос, больше интерес со стороны иммигрантов по сравнению с той же Канадой, да, то есть когда будут люди принимать решение ехать либо в Канаду, либо в Австралию, мы надеемся, что выберут Австралию.
Спасибо большое, Надежда.
Спасибо большое, Светлана.
В Китае завершился 20-й съезд Коммунистической партии. О его итогах Ирина Бурмистрова поговорила с Леонидом Петровым, деканом Международного колледжа менеджмента в Сиднее, научным сотрудником Австралийского национального университета в Канберре. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
20-й съезд Коммунистической партии в Китае ознаменовался переизбранием на третий срок Си Цзиньпина и объявлением новой верхушки партии, в которую не вошла ни одна женщина, но зато вошло много согласных с лидером мужчин. Как это повлияет на Китай, на его внешнюю политику, в том числе в Тихоокеанском нашем регионе?
Это хороший вопрос. Я думаю, что ответ на него объясняет многое из того, что происходило за последние 10 лет. И мы с вами уже обсуждали те странные события сначала в Гонконге, затем в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, отношения с Россией, отношения с Индией и с Австралией. Естественно, объясняется тем, что последние 10 лет у власти в Китае находился Си Цзиньпин. То, что произошло на прошлой неделе, то есть его переизбрание на третий срок, это экстраординарное событие и для Китая, я думаю, для региона в том числе, если не для всего мира. То есть происходит переформатирование политической структуры Китайской Народной Республики. Те основы, которые были заложены Дэн Сяопином, человеком, который реформировал Китай, то есть Китай, который мы знаем вот последние 30-40 лет, динамично развивающаяся страна, вторая экономика мира, привлекательное место для иностранных инвестиций, военная держава с атомным арсеналом вооружений, сейчас входит в какую-то новую эпоху, которая не совсем понятна в плане тех структур и тех реалий, которые мы наблюдали за последние вот 30-40 лет. То есть смена власти, которая наблюдалась каждые 10 лет в Китае, теперь сломана. Экономика Китая существенно замедлилась уже и продолжает замедляться, то есть 10-12% рост Китая уже больше не является реальностью, скорее всего, китайская экономика просто будет буксовать в ближайшие годы, И в военно-политическом плане Китай все больше и больше становится стороной, поддерживающей диктаторские режимы. Естественно, отношения со свободным, демократическим, глобализованным миром экономики, путешествий, каких-то культурных обменов фактически будет сведено на нет.
А насколько вообще велика поддержка Си Цзиньпина среди населения Китая?
Ну, у населения Китая нет выбора. Те, кто не поддерживает Си Цзиньпина, фактически устранены из каких-либо органов власти. И в том числе из экономических свобод осталась, в общем, торговля внутри страны, потому что очень резко замедлилась экспортная активность Китайской Народной Республики. И также международные инвестиции тоже существенно ослабли, поскольку ситуация в Китае не вызывает какой-то уверенности. Мы знаем, что последние несколько лет были арестованы западные предприниматели. Даже из моих друзей один из канадских бизнесменов провел в китайской тюрьме больше 2 лет по совершенно непонятным обвинениям. В конце концов его выпустили, обменяли на каких-то китайских бизнесменов, которые были задержаны в Канаде. Но все это, естественно, не вселяет уверенности и оптимизма для иностранных бизнесменов. Да и сами китаисты теперь просто боятся ездить в Китай, потому что неизвестно, чем эта поездка может закончиться. Ну, не говоря о том, что Китай уже закрыт 2 года в связи с коронавирусом, да и не пытается открываться. Китайцы внутри страны не могут перемещаться из города в город. Закрыты крупные города, такие как Шанхай и Пекин. Не только международные, но и внутренние перелеты существенно осложнились. То есть под предлогом охраны общественного здоровья люди вынуждены сдавать анализы ПЦР коронавируса 3 раза в неделю. Естественно, внутренняя китайская экономика существенно страдает от этого. И пока нет никаких планов по открытию городов. Все это связано с тем, что китайское правительство страдает от паранойи в плане безопасности. А что будет, если начнется серьезная эпидемиологическая опасность? А вдруг накануне важного, такого важного мероприятия, как 20-й съезд КПК, произойдет вспышка коронавируса в самом Пекине? Так что вот эти страхи, неуверенности в будущем, неспокойствие, они, в общем, обуревают китайских правителей. И, естественно, плачевно сказываются и на внутренней ситуации, да и внешние отношения Китая также страдают от этого.
Леонид, скажите, пожалуйста, а вот по поводу новой верхушки партии, насколько я понимаю, одни лоялисты туда вошли, а есть ли какие-то принципиальные изменения по сравнению с предыдущей верхушкой КПК? Или уже так и было на протяжении там, последних 5 лет?
Ну, начнем с того, что Китайская Народная Республика, она находится фактически полностью под руководством и управлением Китайской Коммунистической Партии. То есть существует политбюро, в которое входит около 30 человек. Из них только 7 человек входят в постоянный совет этого политбюро Китайской Народной Республики. Вот все очень внимательно следили, кто войдет в эти 7 человек. Естественно, это сам Си Цзиньпин, который, в принципе, не должен был оставаться у власти после 10 лет занятия должности президента Китайской Народной Республики, председателя Центрального военного комитета и генерального секретаря Коммунистической партии. Обычно 2 срока по 5 лет были установлены самим Дэн Сяопином после смерти Мао Цзэдуна. Теперь, фактически, Си Цзиньпин может находиться у власти сколько захочет. Помимо самого председателя Си, еще 2 лоялиста также остались в этом постоянном комитете политбюро. И еще 4 человека были туда введены. Но это также близкие друзья самого Си Цзиньпина. Так что мы видим, местничество стало основным принципом выбора людей в главные органы управления Китайской Народной Республики и Китайской Коммунистической Партии. Естественно, страдает от этого и качество управления. То есть люди в основном отбираются по признаку лоялизма, по их преданности лидеру. Естественно, они не отличаются какими-то огромными технократическими, какими-то специальными навыками. Ну, может быть, за исключением 2 человек. Это премьер Китайской Народной Республики Ли Кетян, который остался из прошлого политбюро, и также министр иностранных дел Ван И, которого мы также знаем и по поездкам в Австралию, и по всему миру, тоже остался в окружении Си Цзиньпина. И фактически все, кто теперь находится вот на верхушке коммунистической партии Китая, все люди, в общем, достаточно преклонного возраста, именно потому что Си Цзиньпин решил, что они, на них можно положиться, и они его не предадут. В то время, как мы видели, как фактически насильно из зала заседания 20-го съезда в последний день, перед последним финальным голосованием, буквально под руки вытащили из зала бывшего председателя и президента Китайской Народной Республики Ху Цзинтао. На это было невозможно смотреть без слез. Мы видели, что эпоха нового тоталитарного Китая фактически вступила в силу, вот начиная со скандала.
Леонид, спасибо вам большое.
Ну, я очень рад, что вас интересует эта тема, но ничего позитивного, по всей видимости, я вам сказать не смогу. В Китае сейчас любят обсуждать не только черных лебедей, которые, как мы знаем, возникают вдруг ниоткуда. Скорее всего, это уже теория серых носорогов, то есть какие-то опасности, которые хорошо видны и которые очень многие любят просто игнорировать. На самом деле, вот эти серые носороги теперь начнут приносить серьезный ущерб всем окружающим. То, что мы видели на протяжении прошедших 10 лет, оказалось плохим предзнаменованием. И сейчас ситуация пойдет по самому негативному сценарию.
Какая-то эпоха диктаторов новая, да, начинается?
Эпоха диктаторов действительно вот началась и не сегодня. Эти серые носороги находились вокруг нас вот последние десятилетия. Мы видим, что здесь не только Китайская Народная Республика, здесь и Россия, и государства Ближнего Востока, не говоря уже о Северной Корее, Иране. То есть ось зла, о которой очень часто говорили в таком гипотетическом плане, она сейчас консолидируется, и мир уже, так сказать, плотно входит в фазу серьезной нестабильности, где приходится выбор делать фактически каждый день в отношении того, кто с кем будет группироваться в ближайшее время вот в этой борьбе между диктаторскими режимами и свободным миром. Кто в результате выиграет, непонятно, но сам Си Цзиньпин на своем докладе к 20-му съезду КПК сообщил, что путь к светлому будущему лежит через тяжелые испытания, и, скорее всего, мы должны к ним готовиться.
Да. Спасибо большое. Это был Леонид Петров, востоковед, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре.
Завтра в Австралийском национальном университете в Канберре состоится конференция, на которой будут обсуждать распространение идеологии так называемого «русского мира» на территории Австралии. Мы записали интервью с активисткой движения «Свобода Алайнс» эксперта Таисия Пейн, которая будет представлять свой доклад на конференции. Таисия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о конференции.
Эта конференция совместная Свобода Алайнса UNND и университета ANU, Center for European Studies. И эта конференция будет проводиться в рамках контекста по поводу пропаганды русского мира в Австралии и пропаганды пропутинской в Австралии в том числе. То есть сама конференция в том, как события в Украине и России влияют на даже такой затерянный континент, как Австралия, в общем.
Таисия, а кто был инициатором? Свобода Алайенс или Австралийский национальный университет?
Это, я думаю, это была коллаборативная инициатива, так как мы достаточно близко работаем с профессором Еленой Говард из ANU, и она также, как и мы, является одним из активистов Свобода Алайенс. И очень многие ее коллеги также обеспокоены теми проблемами, которые мы видим сейчас происходящими в Австралии. Именно поэтому мы хотели сделать более научно-популярную конференцию по этому поводу, и особенно в плане того, насколько это затронуло Австралию, хотя, казалось бы, государство достаточно отдаленное от всего в мире происходящего.
Да, это очень интересная тема. А расскажите, пожалуйста, подробнее о своем докладе. Я знаю, что вы его готовили совместно с Ириной Салаватовой, да?
Да, Ирина Салаватова, она прекрасный писатель-педагог. У нее математическое образование. И она также является одним из писателей-редакторов новой газеты в Новой Зеландии «Обитаемый остров». И эта газета, кстати, она является независимой от влияния российских дипломатов, что достаточно важно.
На конференции будет обсуждаться то, откуда пошла идея самого русского мира, как он распространяется на территории Австралии.
Мой доклад посвящен в основном именно тому, что из себя представляет идеология русского мира, как это влияет на российские общины за рубежом и российские общины в частности, и как эта идеология российского государства может выражаться за рубежом в особенности. Я как один из примеров привожу ксорсы, то есть советы соотечественников за рубежом, и как они являются частью soft power, то есть распространение мягкой силы пропаганды, в частности.
Таисия, расскажите немного о себе.
Я русская гражданка из города Перт. Я здесь живу уже 10 лет, то есть я эмигрировала где-то в 2012 году вместе с родителями первоначально, но я пошла в высшую школу здесь, и я закончила performing arts, то есть это в первую очередь театральное искусство и драматургия. В плане активистской деятельности я была не так сильно заинтересована в русской общине, так как, будучи русской американкой, у меня было некоторое отторжение от основной диаспоры из-за того, что обычно, когда ты в России, когда ты не совсем россиянин, обычно получается, что ты недостаточно русский, если ты не perfection, если ты не идеален. Поэтому до недавнего времени, до того, как, в общем-то, я поняла, что без всех не справиться, я не была так сильно вовлечена в русскоязычную общину здесь. Но в начале 2020 года я познакомилась здесь с прекрасными людьми, и я поняла, что да, есть люди, которые поддерживают мою позицию, которые понимают, насколько все запущено в России, что действительно надо что-то менять, и что люди готовы за это бороться. Небольшое количество людей, но я надеюсь, что со временем к нам подтянутся больше.
Последние 8 месяцев русский мир ассоциируется больше всего с войной. Как вы считаете, когда-нибудь понятие «русский мир» изменится? И когда это произойдет? Когда вот уйдет вот этот негативный оттенок?
Ну, он изменился уже однажды, потому что первоначально русский мир он подразумевал в основном как литературное понятие, но где-то в начале 21 века мы увидели русский мир именно как идеологию, то есть эти два понятия нельзя путать. Они абсолютно разные. Это как слова, которые звучат одинаково, но имеют абсолютно разное значение, разный контекст. Насколько это не было бы печально, я думаю, в связи с тем, что идеология стала настолько распространенной и настолько ассоциируется именно с режимом Путина, я думаю, мы очень долго не будем использовать эту фразу. Она станет такой же токсичной, как, например, использование определенных slur, например, в английском языке, как раньше slur F для обозначения гомосексуалов. Раньше он означал сигареты или он означал гобой, инструмент, но теперь он означает исключительно эту дерогативную подоплеку этот. Но я думаю, это очень долго не поменяется. То есть негативные значения, они очень и очень долго остаются в силе.
Да, Таисия, давайте напомним, когда пройдет конференция и можно ли вот зарегистрироваться сейчас на нее или это нужно было делать заранее?
Да, конечно. Конференция пройдет 28 октября в университете ANU. И вы можете зарегистрироваться с помощью линка через нашу основную страницу Facebook или через TAL ANU. Я думаю, места все еще есть, так что спешите.
Напомню, что конференция состоится 28 октября в пятницу, начало в 9:30, окончание конференции 4 часа. Вход свободный. Это была активистка движения «Свобода Alliance» эксперта Таисия Пейн. А наша программа подошла к концу. Для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Я желаю вам спокойного окончания рабочей недели. Берегите себя и своих близких. И напоминаю, что следующая программа выйдет в эфир в субботу в 12 часов дня.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.